We welcome you to the General Relief Society.
Добро пожаловать на общее собрание Общества Милосердия Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Мы приветствуем президента Томаса Монсона, который председательствует на этом собрании. Вместе с ним сегодня его советники, президенты Генри Айринг и Дитер Ухдорф. Я Джули Бек, генеральный президент Общества Милосердия. Со мной мои советницы, сестры Сильвия Олред и Барбара Томпсон. Мы благодарны за присутствие старейшины Нейла Андерсона из кворума 12 апостолов, старейшины Крейга Кристенсена и епископа Дэвида Бёртона, председательствующего епископа церкви. В президиуме также присутствуют члены Генерального совета Общества Милосердия и Генеральное президентство Общества молодых женщин и Первоначального общества. Мы благодарны за ваше присутствие на этом историческом собрании и выражаем благодарность сестрам и руководителям Общества Милосердия во всем мире, посвятившим свою жизнь этой великой работе. Общество Милосердия приближается сегодня к своему 170-летнему юбилею, и оно выросло до свыше 30 тысяч местных обществ милосердия в более чем 175 странах. Ни одна другая организация в мире не может сравниться с этим. Мы благодарим всех, кто подготовил музыкальные выступления для этого собрания. Хор состоит из сестер Общества Милосердия из кольев в городах Игл Маунтин и Саратога Спрингс, штат Юта, США. Дирижер Эмили Уодли, за органом Бонни Гудлиф и Линда Маргетс. Собрание начнется с исполнения хором гимна «Проснулось утро». После этого вступительную молитву произнесет сестра Барбара Брэдшоу, член Генерального совета Общества Милосердия.
Oh, Our Father in heaven.
Наш дорогой небесный Отец. Мы благодарны Тебе за открытие этого собрания общества милосердия. И так благодарны Тебе за него. Благодарны за пророка. Мы благодарны за президента Монсона и про сестру Монсон. И просим, благослови, пожалуйста, Твоих детей и их внуков. Мы благодарны за президента Айринга, за президента Угдортфа. И просим, благослови, пожалуйста, их и их семьи. Мы благодарны Тебе за общество, за президентство общества милосердия, сестру Бек Томпсон, сестру Олред. И просим Тебя, благослови, пожалуйста, и укрепи их служение в их. Мы благодарны Тебе, Отец, за восстановленное Евангелие, за пророка Джозефа Смита. Мы благодарны за общество милосердия, за всемирное содружество сестер во всем мире. Мы благодарны за сестер во всем мире, которые были в раннем период общества милосердия. Мы благодарны за Твоего Сына. Мы так благодарны за Его искупительную жертву. И просим, чтобы мы всегда помнили Его и следовали Ему, чтобы мы стремились получить Святого Духа сегодня вечером и смогли понять то, что нам нужно понять, что чтобы мы были верны Тебе. Мы выражаем свою любовь к Отцу, и мы любим Тебя. И все это говорим во имя Иисуса Христа. Аминь.
Спасибо вам за эту прекрасную молитву и прекрасную музыку. А теперь у меня есть привилегия выступить перед вами. По окончании моего выступления хор исполнит для нас гимн «Сладостен труд». А затем перед нами выступит сестра Сильвия Олред. После нее мы услышим выступление сестры Барбары Томпсон. Затем хор и собравшиеся исполнят гимн «Голос небесный, слушай, народ». Выступать перед вами на этом историческом собрании — большая честь. Для нас это благословение быть вместе. За годы своего служения в качестве генерального президента Общества Милосердия я обрела глубокую любовь к сестрам Общества Милосердия этой церкви. И Господь расширил мое видение того, что Он думает о нас и чего Он ожидает от нас. Я назвала свое выступление «То, что я надеюсь, мои внучки поймут об Обществе Милосердия». Мои старшие внучки усердно работают над программой совершенствования личности и развивают качества и черты, присущие праведным женщинам. Скоро они и их сверстницы возьмут на себя ответственность за это великое всемирное содружество сестер. Надеюсь, что в словах этого послания они и все, кто услышит или прочитает его, найдут ясное понимание того, что Господь уготовил для своих дочерей, когда было организовано Общество Милосердия. Надеюсь, мои внучки поймут, что современное общество милосердия организовано по образцу ученичества, существовавшему в церкви в древности. Когда Спаситель организовал свою церковь во времена Нового Завета, женщины принимали жизненно важное участие в его служении. Он навестил Марфу и Марию, двух из своих самых преданных последовательниц, в доме Марфы. Когда Марфа слушала его и служила ему, согласно традициям того времени, он помог ей понять, что она может делать больше. Он помог Марфе и Марии осознать, что они могут выбрать благую часть, которая никогда не отнимется от них. Этот мягкий укор послужил приглашением принять участие в служении Господа. И позже, в Новом Завете, благодаря крепкому свидетельству Марфы о божественности Спасителя, мы глубже постигаем ее веру и ее ученичество. Читая дальше Новый Завет, мы узнаем, что апостолы продолжали создавать Церковь Господа. Мы узнаем также о преданных женщинах, чье ученичество внесло важный вклад в рост Церкви. Апостол Павел говорил о женщинах-учениках в таких городах, как Ефес и Филиппы. Но когда Церковь Господа была разрушена из-за отступничества, был утрачен и этот образец ученичества. Когда Господь начал восстанавливать свою церковь через пророка Джозефа Смита, Он вновь причислил женщин к образцу ученичества. Через несколько месяцев после официальной организации церкви Господь сказал в Откровении, что Эмма Смит должна быть рукоположена в качестве руководителя и учителя в церкви и официального помощника своего мужа, пророка. В своем призвании помогать Господу в созидании Его Царства она получила наставление о том, как возрастать в вере и личной праведности, укреплять свой дом и семью и служить людям. Надеюсь, мои внучки поймут, что с первых дней восстановления Евангелия в этом устроении Господь нуждался в преданных женщинах, призванных участвовать в служении в качестве Его учеников. Миссионерская работа — лишь один пример их выдающегося вклада в служение. Быстрый рост ранней церкви стал возможным благодаря преданным мужчинам, которые оставляли свои семьи и с готовностью отправлялись в неизвестные края, где переносили лишения и трудности обучения Евангелию. Однако эти мужчины понимали, что их миссия не будет возможной без полноты веры и напарничества женщин в их жизни, которые поддерживали бы их дома и в делах и помогали бы зарабатывать деньги для своей семьи и миссионеров. Сестры заботились и о тысячах новообращенных в своих общинах. Они всецело посвящали себя новому образу жизни, помогая созидать Царство Господа и участвуя в Его работе спасения. Надеюсь, мои внучки поймут, что Господь вдохновил пророка Джозефа Смита организовать женщин церкви властью священства и по его образцу, и научить их тому, как им стать обладателями привилегий, благословений и даров священства. После официальной организации Общества Милосердия Эмма Смит продолжала служить в призвании руководителя. Ее призвали президентом общества вместе с двумя советницами, которые вместе с ней служили в президентстве. Вместо избрания народным голосованием, как это было принято в организациях за пределами церкви, это президентство было призвано по откровению, поддержано теми, кем они были призваны руководить, и рукоположено руководителями священства для служения в своих призваниях, таким образом призвано Богом через пророчество и возложение рук теми, кто облечены властью. Сформированное под руководством священства, это президентство могло получать руководство от Господа и Его пророка для выполнения определенной работы. Благодаря организации Общества Милосердия, кладезем дарованных Господом талантов, времени и возможностей распоряжались с мудростью и благопристойно. Те первые женщины поняли, что им дана власть обучать, вдохновлять и организовывать сестер как учеников Господа, дабы помогать в работе Господа по спасению. На первых собраниях сестрам разъясняли основные цели Общества Милосердия – возрастать в вере и личной праведности, укреплять дом и семью, находить нуждающихся и оказывать им помощь. Надеюсь, мои внучки поймут, что организация Общества Милосердия стала важнейшей частью подготовки святых к привилегиям, благословениям и дарам, получаемым только в храме. Президент Джозеф Филдинг Смит учил, что Общество Милосердия служит жизненно важной частицей Царства Божьего на земле и задумано и действует так, чтобы помочь своим верным членам обрести жизнь вечную в Царстве нашего Отца. Мы можем представить себе, что ощущали сестры на этих первых собраниях Общества Милосердия, собравшихся в магазине Джозефа Смита из красного кирпича, который был обращен к холму, где строился храм. Там пророк учил их, что это должно быть наилучшее общество, свободное от всех зол мира, избранное, добродетельное и святое. Надеюсь, мои внучки оценят значение храма, как и те сестры первого общества милосердия, верившие, что храмовое благословение служит благородной наградой и остается великой целью каждой женщины святой последних дней. Я надеюсь, что, подобно первым сестрам общества милосердия, мои внучки будут ежедневно стремиться стать достаточно зрелыми, чтобы заключить и соблюдать священные храмовые заветы, и что, войдя в храм, они будут внимать всему, что там говорится и делается». Благодаря храмовым благословениям они будут вооружены силой и благословлены возможностью получить ключ к познанию Бога. Через таинство священства, совершаемые только в храмах, они получат благословение выполнять свои божественные вечные обязанности и дадут обещание жить как преданные ученики. Я благодарна, что один из важнейших замыслов Господа в отношении организации общества милосердия состоял в том, чтобы предоставить женщинам ответственность помогать друг другу подготовиться к более великим благословениям священства, которые можно найти в таинствах и заветах храма. Надеюсь, мои внучки осознают огромное влияние и возможности великого всемирного содружества сестер общества милосердия. С 1842 года церковь широко распространилась за пределы Наву, и теперь общество милосердия можно найти в более чем 175 странах, а сестры говорят на более чем 80 языках. Каждую неделю организовываются новые приходы, и небольшие приходы, и новые общества милосердия вливаются в крепнущее содружество сестер, которое растянулось через континенты. Когда общество милосердия было относительно небольшим по численности и находилось в основном в штате Юта, его руководители могли сосредоточить внимание своей организации и свое ученичество на местных социальных программах и связанной с ними гуманитарной работе. Они развивали навыки домашнего производства и выполняли проекты по строительству больниц и зернохранилищ. Усилия общества милосердия в первые годы помогли установить образцы ученичества, применимые теперь во всем мире. С ростом церкви общество милосердия теперь может выполнять свои цели в каждом приходе и небольшом приходе, в каждом коле и округе, адаптируясь к условиям постоянно меняющегося мира. Каждый день сестры общества милосердия во всем мире преодолевают всевозможные земные испытания и трудности. Сегодня женщины и их семьи живут в условиях несбывшихся надежд, лицом к лицу сталкиваются с душевными, физическими и духовными болезнями, катастрофами и смертью. Некоторые сестры страдают от одиночества и разочарованы из-за отсутствия собственных семей, другие страдают от последствий неправильного выбора своих близких. Некоторые переживают испытания войной, голодом или стихийными бедствиями, другие узнают о пагубных привычках, безработице и проблемах неполноценного образования и профессиональной подготовки. Все эти трудности имеют потенциальную возможность пошатнуть основы веры и исчерпать силы отдельных лиц и семей. Один из замыслов Господа в отношении организации женщин в содружестве сестер состоял в том, чтобы предоставить помощь, которая поднимет их над всем, что препятствует радости и развитию женщины. В каждом приходе и небольшом приходе есть общество милосердия с сестрами, которые могут искать и получать откровения и советоваться с руководителями священства, дабы укреплять друг друга и работать над решениями, подходящими к их собственным семьям и общинам. Надеюсь, мои внучки осознают, что благодаря обществу милосердия расширятся границы их ученичества, и вместе с другими они могут стать участницами той внушительной и героической работы, которую выполнял Спаситель. Работа, которую просят выполнять сестер этой церкви в наши дни, никогда не была скромна в своем масштабе или несущественна для Господа. Через свою верность они могли чувствовать Его одобрение и могли быть благословлены напарничеством Его Духа. Я надеюсь, мои внучки будут также знать, что Содружество сестер Общества Милосердия может предоставить им безопасное место, убежище и защиту. Поскольку наше время становится все труднее, преданные сестры Общества Милосердия объединятся, чтобы защитить дома Сиона от назойливых мирских голосов и хищнического и пагубного влияния Искусителя. Через Общество Милосердия они будут научены и укреплены, и влияние праведных женщин может благословить многих других детей нашего Отца. Надеюсь, мои внучки поймут, что работа навещающих сестер служит проявлением их ученичества и важнейшим способом почитания заключенных ими заветов. Этот элемент нашего ученичества должен во многом напоминать служение Спасителя. В начале истории Общества Милосердия навещающий комитет от каждого прихода получал задание оценивать потребности сестер и собирать пожертвования для распределения нуждающимся. Многие годы сестры и руководители Общества Милосердия шаг за шагом учились и совершенствовали свои способности заботиться о других. Было время, когда сестры больше внимания уделяли совершенствованию посещений, проведению уроков или запискам, оставляемым у домов своих сестер. Все это помогло сестрам усвоить образцы оказания помощи. Так же, как народ во времена Моисея с вниманием относился к соблюдению длинного перечня правил, сестры общества милосердия в своем стремлении понять, как укреплять друг друга, порой подчинялись многочисленным писанным и неписанным правилам. Сегодня, когда сестры и их семьи так нуждаются в помощи и спасении, нашему Небесному Отцу угодно, чтобы мы шли по высшему пути и проявляли качество Его учеников, искренне заботясь о Его детях. В соответствии с этой важной целью, руководители просят сообщать о духовном и мирском благополучии сестер и их семей и о предоставленном им служении. Теперь на навещающих сестер возлагается обязанность искренне стремиться лучше узнать и любить каждую сестру, помогая ей укреплять веру и оказывая служение. Как преданные ученики Спасителя, мы совершенствуемся в умении делать то, что делал бы Он, будь Он здесь. Мы знаем, что для Него важна наша забота, и поэтому стараемся сосредоточить внимание на заботе о наших сестрах, а не на составлении списков необходимых дел. Истинное служение в большей степени измеряется глубиной нашего милосердия, а не улучшением статистики. Мы узнаем о своих успехах в служении в качестве навещающих сестер, когда наши сестры скажут: «Моя навещающая сестра помогла мне расти духовно», или «Я знаю, что моя навещающая сестра искренне заботится обо мне и моей семье», или «Если у меня возникнут проблемы, я знаю, что навещающая моя сестра без промедления придет мне на помощь». Руководители, понимающие важную роль служения ближним, будут действовать сообща, искать и получать откровения о том, как наставлять навещающих сестер, как организовывать и проводить их вдохновленное служение. Кроме того, работа навещающих сестер дополняет обязанности епископов заботиться о пастве Господа. Епископ и президент Общества Милосердия нуждаются в служении вдохновенных навещающих сестер, которые помогают им выполнять свои обязанности. Благодаря служению навещающих сестер, президент Общества Милосердия может узнать о благополучии каждой сестры в приходе и сообщить об этом на встрече с епископом. Президент Монсон учил: «Когда мы прилагаем усилия с верой, немало не сомневаясь выполнять порученные нам обязанности, когда мы ищем вдохновение от Всемогущего в исполнении этих обязанностей, мы можем творить чудеса. Надеюсь, мои внучки смогут участвовать в чудесах, помогая в программе навещающих сестер стать образцом ученичества, который оценит Господь, когда Он снова придет». Эти и другие важные учения об обществе милосердия смогут теперь изучать мои внучки в книге «Дочери в царстве моем. История и работа общества милосердия». Эта книга содержит материалы об обществе милосердия и женщинах этой церкви. Она объединит и направит всемирное содружество сестер на выполнение целей общества милосердия, используя образцы ученичества и привилегии учеников. Эта книга — свидетель о важной роли женщин в плане счастья нашего Отца, и она содержит непоколебимые образцы того, во что мы верим, чем занимаемся и что будем защищать. Первое президентство призывает нас изучать эту книгу и позволить ее вечным истинам и вдохновляющим примерам найти отражение в нашей жизни. Зная, что общество милосердия было создано божественной силой, президент Джозеф Ф. Смит сказал сестрам общества милосердия: «Вам предначертано вести за собой мир, и особенно женщин мира. Вы — голова, — сказал он, — а не хвост». Время возвращения Господа приближается. И я надеюсь, что мои внучки станут сильными, преданными женщинами, применяющими принципы и образцы общества милосердия в своей жизни. Когда общество милосердия станет для них образом жизни, они будут служить в единстве с другими, выполняя его божественные цели. У меня есть свидетельство об истинной восстановленной Церкви Иисуса Христа. И я благодарна за образец ученичества, который был восстановлен, когда Господь вдохновил пророка Джозефа Смита организовать общество милосердия. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
My husband and I recently visited.
Мы с мужем недавно посетили город Наву, штат Иллинойс. Там мы побывали в комнате на верхнем этаже магазина из красного кирпича, где был расположен рабочий кабинет пророка Джозефа Смита. Мы внимательно слушали экскурсовода, который рассказал о нескольких происшедших там исторических событиях восстановления. Мои мысли обратились ко времени создания общества милосердия, а также к некоторым учениям, которые сестры общества милосердия получили от пророка Джозефа в той самой комнате. Эти учения стали главными принципами, на которых строилось общество милосердия. С самого начала были установлены его цели – углубление веры, укрепление семей Сиона, а также выявление нуждающихся и оказание им помощи. Они всегда соответствовали первостепенным задачам пророков. Во время одного из первых таких собраний пророк Джозеф процитировал послание Павла к Коринфянам. В своей сильной проповеди о милосердии Павел говорит о вере, надежде и любви, заканчивая словами: «Но любовь из них больше». Описывая качества, воплощенные в милосердие, он сказал: «Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не ищет ничего для себя, не раздражается легко, не мыслит злого, не радуется нечестью, а радуется правде. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает». Обращаясь к сестрам, пророк Джозеф сказал: «Не ограничивайте свои взгляды в отношении достоинства наших ближних. Вам нужно увеличивать любовь в душе по отношению друг к другу, если вы хотите поступать как Иисус, возрастая в целомудрии и добродетели, укрепляя свою праведность. Распахните свои сердца навстречу другим людям. Вы должны проявлять сострадание и терпеливо переносить человеческие ошибки и заблуждения. Как же драгоценны души человеческие». Эта фраза из Священного Писания «Милосердие никогда не угасает» стала девизом общества милосердия, потому что охватывает учения и призвания, которые пророк Джозеф Смит дал сестрам общества милосердия, увещевая их помогать бедным и спасать души. Сестры общества милосердия во всем мире приняли эти основополагающие принципы, ибо в этом и состоит суть работы общества милосердия. Что же такое милосердие? Как мы обретаем милосердие? Пророк Мормон называет милосердие чистейшей любовью Христовой, в то время как Павел учит, что милосердие есть совокупность совершенства, а Нефий напоминает нам, что Господь Бог дал заповедь, чтобы все люди соблюдали милосердие, которое означает любовь. Прочитав предыдущее описание милосердия, данное Павлом, мы узнаем, что милосердие – это не некое единовременное деяние или что-то, что мы отдаем, но состояние бытия, состояние сердца, доброе чувство, которое порождает действия, исполненные любви. Мормон также учит, что Господь награждает милосердием своих истинных учеников и что милосердие очищает преисполненных им. Кроме того, мы узнаем, что милосердие – это божественный дар, которого мы должны искать и о котором должны молиться. Милосердие должно жить у нас в сердце, дабы мы могли унаследовать целестиальное царство. Осознавая, что Господь попросил нас облечься узами милосердия, мы должны задаться вопросом: какие же качества помогут нам развивать милосердие? Во-первых, нам необходимо иметь желание возрастать в милосердии и становиться более подобными Христу. Затем необходимо молиться. Мормон увещевает нас молиться Отцу со всей силой сердца, дабы преисполниться нам этой любовью. Эта божественная любовь есть милосердие, а преисполнившись любви, мы станем подобными Ему. Ежедневное чтение Священных Писаний направляет наш разум ко Спасителю, укрепляя желание стать более похожими на Него. В своем рабочем кабинете я решила повесить картину Минеры Тэтчер под названием «Спасение пропавшего ягненка». На ней изображен Спаситель, который стоит среди своих овец и нежно держит на руках маленького ягненка. Она помогает мне размышлять над его мольбой: «Паси овец моих». Для меня это означает служить всем окружающим и уделять особое внимание нуждающимся. Спаситель – совершенный пример того, как следует проявлять милосердие. Во время своего земного служения он проявлял сострадание к голодным, грешникам, страдающим и больным. Он служил бедным и богатым, женщинам, детям и мужчинам, семье, друзьям и незнакомым людям. Он прощал своим обвинителям. Он пострадал и умер за все человечество. На протяжении всей жизни пророк Джозеф Смит также демонстрировал милосердие, проявляя братскую любовь и уважение по отношению к другим людям. Он славился добротой, нежностью, состраданием, заботой по отношению к окружающим. Сегодня мы благословлены тем, что у нас есть пророк, олицетворяющий милосердие. Президент Томас Монсон служит примером для нас и для всего мира. Он облечен мантией милосердия. Он добр, сострадателен и щедр. Он истинный служитель Господа Иисуса Христа. Президент Монсон учит: милосердие заключается в том, чтобы быть терпеливыми с людьми, которые нас подвели. Оно заключается в том, чтобы не поддаваться импульсу стать обиженными. Оно заключается в том, чтобы принимать слабости и недостатки людей. Оно заключается в том, чтобы принимать людей такими, какие они есть. Оно заключается в том, чтобы не обращать внимания на внешний вид, а смотреть на качества характера, которые не тускнеют со времени. Оно заключается в том, чтобы сопротивляться искушению делить людей на группы. Обладая милосердием, мы желаем служить и помогать людям в любое время, и не задумываясь о призвании или вознаграждении. Мы не ждем, чтобы нам поручали помогать, поскольку это становится для нас важнейшим делом, решив быть добрыми, заботливыми, щедрыми, терпеливыми, терпимыми, прощающими, отзывчивыми и самоотверженными, мы видим, что всегда пребываем в милосердии. Общество милосердия предоставляет бесчисленные возможности для служения ближним. Служение в качестве навещающих сестер – одна из важнейших способов проявления милосердия. Эффективно исполняя программу навещающих сестер, мы получаем много возможностей любить, оказывать помощь и служить ближним. Выражение милосердия или любви очищает и освещает нашу душу, помогает нам становиться более похожими на Спасителя. Я восхищаюсь, наблюдая бесчисленные милосердные деяния, ежедневно совершаемые навещающими сестрами во всем мире, которые самоотверженно служат нуждам отдельных сестер и их семей. Я обращаюсь к этим преданным навещающим сестрам. Благодаря этим небольшим милосердным поступкам вы следуете за Спасителем и выполняете роль орудия в Его руках, помогая заботиться, воодушевляя, успокаивая, выслушивая, поддерживая, питая, обучая и укрепляя сестер, находящихся под вашей опекой. Позвольте мне поделиться некоторыми примерами такого служения. У Розы тяжелый диабет и другие заболевания. Она присоединилась к церкви несколько лет назад. Она одинокая мать, подростка, мальчика-подростка. Ей часто приходится на несколько дней ложиться в больницу. Ее добрые навещающие сестры не только отвозят ее в больницу, но и навещают и подбадривают ее, а также присматривают за ее сыном дома и в школе. Навещающие сестры стали для нее не только друзьями, но и членами семьи. Посетив несколько раз одну сестру, Кэти осознала, что эта сестра не умеет читать, но хочет научиться. Кэти предложила помочь ей, хотя знала, что для этого потребуется время, терпение и настойчивость. Эмили – молодая жена, искавшая истину. Ее муж Майкл не очень интересовался ей религией. Когда Эмили заболела и некоторое время провела в больнице, Калли, сестра из общества милосердия, которая к тому же была ее соседкой, приносила ее семье еду, присматривала за их малышом, убиралась в доме, а также договорилась о том, чтобы Эмили получила благословение священства. Эти милосердные поступки смягчили сердце Майкла. Он стал посещать церковные собрания и встречаться с миссионерами. Недавно Эмили и Майкл крестились. Милосердие никогда не угасает. Милосердие – добро, не ищет своего. Все покрывает, все переносит. Президент Генри Анрик сказал: «История общества милосердия полна примеров такого замечательного самоотверженного служения. Это общество состоит из женщин, чувство милосердия которых исходит из их сердец, измененных заключением и заключением заветов, предлагаемых только в истинной церкви Господа». Их чувство милосердия исходит от Него и через Его искупление. Их милосердные деяния ведомы Его примером и проистекают из благодарности за Его бесконечный дар милосердия. Они вызываются Святым Духом, который Он посылает сопутствовать Своим служителям на их миссии милости. Благодаря этому они совершали и в состоянии совершать для других редкие дела и радоваться даже тогда, когда сами испытывают великую нужду. Акты служения и проявления милосердия по отношению к другим людям помогают нам преодолевать свои собственные трудности, а также делают их менее сложными. А теперь я возвращаюсь к учению пророка Джозефа, обращенному к сестрам в первые годы восстановления. Призывая к проявлению милосердия и доброй воли, он сказал: «Если вы будете жить согласно этим принципам, какой великой и славной будет ваша награда в Небесном Царстве. Если вы будете жить достойно ваших привилегий, ангелы не смогут остаться в стороне и будут вашими спутниками». Сегодня точно так же, как и в первые годы в Наву, сестры выявляют нуждающихся и оказывают им помощь. Сестры в Царстве — это великие столпы духовной силы, милосердного служения и преданности. Преданные навещающие сестры посещают и заботятся друг о друге. Они следуют примеру Спасителя и делают то, что делал Он. Все женщины в обществе милосердия могут быть исполнены любви, зная, что их небольшие милосердные деяния обладают исцеляющей силой как по отношению ближним, так и по отношению к ним самим. Они приходят к твердому познанию того, что милосердие — это чистейшая любовь Христова, и оно никогда не угасает. Читая историю общества милосердия, вы получаете вдохновенное знание того, как этот важный принцип Евангелия проходит красной нитью на протяжении всей книги. В заключение я приглашаю всех женщин Церкви молиться о желании преисполниться даром милосердия, чистейшей любви Христовой. Используйте все свои ресурсы для добрых дел, оказания помощи и спасения окружающих вас людей, включая членов вашей собственной семьи. Господь увенчает ваши труды успехом. Пусть наше познание той великой любви, которую наш Небесный Отец и Его Сын испытывают к нам, а также наша вера и благодарность за искупление вдохновят нас на развитие и проявление милосердия по отношению ко всем окружающим нас людям. Об этом моя молитва во имя Иисуса Христа. Аминь. Воспрянь духом и радуйся, и будь верна заветам, в которые ты вступила. Не могу не радоваться, читая этот стих из Священного Писания. Мое сердце радуется, когда я думаю об обещаниях и многих благословениях, которые стали неотъемлемой частью моей жизни с тех пор, как я стала стремиться быть верной заветам, заключенным с моим Небесным Отцом. Не так давно умерли мои отец и мать, и в этом году нам пришлось наводить порядок в их доме, чтобы подготовиться его к продаже. Последние месяцы, когда мы с моими братьями и сестрами делали уборку и наводили порядок в вещах наших родителей, мы нашли семейные истории и многие важные бумаги и документы. Было очень увлекательно читать личные истории и патриархальные благословения наших родителей, а также наших бабушек и дедушек. Это напомнило мне о тех заветах, в которые они вступили и которым остались верны. Когда моя бабушка Элен Хен Кример получила в 1912 году свое патриархальное благословение, она была молодой матерью. Когда я читал ее благословение, некоторые строчки из него произвели на меня глубокое впечатление и запомнились. «Ты была избрана до основания земли, чтобы твой дух пришел сюда в эти дни. Твое свидетельство будет возвеличено, и ты сможешь свидетельствовать. Разрушитель искал возможности уничтожить тебя. Но если ты будешь верна Богу, Он, разрушитель, не сможет причинить тебе вреда. Благодаря твоей верности ты сможешь обрести великую веру, и разрушитель будет избегать тебя из-за твоей праведности. Когда же час испытаний и страха настигнет тебя, удались свое потаенное место и предайся молитве, тогда сердце твое будет утешено, и препятствия устранятся. Моей бабушке было обещано, что если она будет верна своим заветам и Богу, то сатана не сможет иметь над ней власти. Во время испытаний она сможет получить утешение и помощь. Эти обещания исполнились в ее жизни. Сегодня я хочу поговорить, во-первых, о том, как важно оставаться верным заветам, и о радости и защите, которую мы получаем, соблюдая наши заветы. Некоторые из используемых примеров взяты из книги «Дочери в царстве моем. История и работа общества милосердия». В этом книге много примеров женщин, которые обрели величайшую радость и благодаря соблюдению своих заветов. В библейском словаре говорится, что завет — это соглашение между Богом и человеком. Бог по милости своей устанавливает условия соглашения, которые человек принимает. Евангелие устроено таким образом, что принципы и таинства могут быть получены только согласно завету, вступая в который человек берет на себя строгое обязательство и ответственность почитать этот завет. Фраза «будь верна заветам» в буквальном переводе с английского звучит как «прилепись к заветам». Слово «прилепиться» означает «держаться крепко и близко к чему-либо». В священных писаниях мы узнаем о людях, которые заключили заветы с Богом. Бог дал им наставление о том, что они должны делать, чтобы почитать свои заветы. По мере того, как они соблюдали свои заветы, следовали обещанные благословения. Например, мы вступаем в завет с нашим Небесным Отцом и через таинство крещения. Мы готовимся к крещению через обретение веры в Господа Иисуса Христа, покаяние в наших грехах и готовность взять на себя имя Христа. Мы берем на себя обязательство соблюдать заповеди Божьи и всегда помнить о Спасителе. Мы вступаем в завет нести бремя друг друга, чтобы уменьшить тяжесть его. Мы показываем, что готовы горевать с горюющими и утешать нуждающихся в утешении. В святых храмах совершаются другие священные таинства и заключаются иные заветы. В самом начале восстановления пророку Джозефу Смиту очень хотелось, чтобы святые могли получить обещанные благословения храма. Господь провозгласил: «Пусть дом этот будет построен именем моему, дабы в нем я мог открыть таинства мои народу моему». Один из замыслов Господа в отношении организации общества милосердия состоял в том, чтобы подготовить своих дочерей к более великим благословениям священства, которые можно найти в таинствах и заветах храма. Сестры в Наву с огромным нетерпением предвкушали завершение строительства храма, потому что знали, как обещал пророк Джозеф Смит сестре Мерси Филдик Томпсон, обличение выведет их из тьмы на изумительный свет. Более 5000 святых наполнили храм Наву после его посвящения, чтобы получить обличение и таинство запечатывания перед тем, как тронуться в путь в долину Соленого озера. Президент Бригам Янг и многие церковные руководители и служители храма день и ночь служили в храме, чтобы выполнить эту важную работу для святых. Наши заветы поддерживают нас в благополучные дни и во времена трудностей. Президент Бойд Пикер напоминает нам, что мы — народ завета. Вступая в завет, мы обязуемся уделять от наших средств, времени, денег и талантов все, чем мы являемся и чем владеем, ради торжества Царства Божьего на земле. Говоря проще, мы вступаем в завет творить добро. Мы — народ завета, а храм — центр наших заветов. Он — источник каждого завета. В учении и заветах говорится: «И таков будет наш завет, мы будем поступать по всем таинствам Господним». Мы получаем огромное благословение, когда храним верность нашим заветам. В книге Мормона мы можем прочитать проповедь царя Вениамина. Он рассказывал народу об Иисусе Христе, о том, что Он придет на землю и будет переносить всякого рода мучения. Он рассказал народу о том, что Христос искупит грехи всего человечества, и Его имя — единственное, посредством которого можно обрести спасение. После того, как люди услышали эти прекрасные учения, они смирились и всем сердцем пожелали освободиться от греха и очиститься. Они покаялись и выразили свою веру в Иисуса Христа. Они вступили в заветы с Богом, что будут соблюдать Его заповеди. Дух Господний сошел на них, и преисполнились они радости, получив отпущение своих грехов и удостоившись мира совести, так как велика была их вера в Иисуса Христа. который должен был прийти. Еще один пример радости, обретенной через верность в соблюдении заповедей Бога и проповеди Евангелия, дает нам Амон. Амон и его братья были орудием в руках Бога. С их помощью тысячи людей пришли ко Христу. Вот некоторые слова, которые Амон описал свои чувства по поводу того, что так много людей были крещены и вступили в заветы с Богом. Какой великий повод имеем мы к радости. Я преисполнен радости. Да, сердце мое наполнено восторгом, и я буду радоваться в Боге моем. Я говорю вам, что не могу выразить даже малую часть того, что чувствую. С начала мира не было людей, которые могли больше ликовать, чем мы. Заключение и соблюдение священных заветов позволяет нам удостоиться напарничества Святого Духа, Духа, который наполняет радостью душу твою. Вторая мировая война причинила огромные страдания многим людям во всем мире. Святые в Германии вынесли много испытаний. Сестра Мария Шпейдель была преданным президентом общества милосердия в Штутгарте. О тех испытаниях, через которых им довелось пройти, она говорила. «Наше доверие Господу и наше свидетельство о Церкви стало плотом нашей веры. Мы радостно поем песни Сиона и уповаем на Господа. Он все превращает в благо». Снова мы видим, когда члены церкви соблюдали свои заветы, их сердца наполнялись радостью, даже перед лицом ужасных испытаний. Сара Рич была праведной женщиной, жившей Наву. Ее призвали служить в храме перед тем, как святых изгнали из города. Вот ее слова о благословениях храмовых заветов. Благословения, которые мы получили в Доме Господа, были столь обильны, что приносили радость и утешение среди всех наших мук и позволили нам сохранить веру в Бога, уверенность в том, что Он будет вести и поддерживать нас в том неизведанном странстве, которое нам предстояло. Ранее святые закончили строительство храма в Киртланде и многое участвовали в его посвящении. После посвящения Господь принял этот храм. Он сказал им, «Сердца тысяч и десятков тысяч будут весьма радоваться вследствие благословений, которые будут излиты на голову народа моего. По всему лицу земли посвящается все больше и больше храм. Я вижу благословения, которые приходят в жизнь членов церкви. В 2008 году я видела радость на лицах семейной пары из Украины, когда они рассказывали о поездке во Фрайбург, Германия, где смогли получить храмовые таинства для себя. Чтобы попасть в храм, этим преданным членам церкви требовалось проехать на автобусе 27 часов в каждую сторону. Конечно же, они не могли посещать храм часто. Они с нетерпением ожидали скорого завершения строительства украинского киевского храма, что позволило бы им посещать храм намного чаще. Этот храм теперь открыт, и тысячи людей получают в нем свои благословения. Читая личную историю моей бабушки, я узнала о той огромной радости, которую приносили ей ее заветы. Она любила ходить в храм и участвовать в таинствах за тысячи умерших. Это была миссия ее жизни. Более 20 лет она прослужила в призвании храмовой служительницы в храме Манти, штат Юта. Она писала о том, что ей довелось пережить удивительное исцеление для того, чтобы она могла заботиться о своих детях и служить, выполняя свою храмовую работу. Если мы, ее внуки, и знали что-то о бабушке Ример, так это то, что она была праведной женщиной, которая соблюдала свои заветы, и хотела, чтобы мы поступали так же. Когда после нашей смерти будут разбирать наше имущество, найдут ли доказательства того, что мы соблюдали свои заветы? Наш возлюбленный пророк, президент Томас С. Монсон, сказал нам на последней генеральной конференции, «Посещая святые дома Божьи и вспоминая заветы, заключенные в них, мы развиваем способность справиться с любым испытанием и преодолеть любое искушение. В этом священном святилище мы обретем покой, мы обновимся и укрепимся». Еще раз. «Воспрянь сердцем и радуйся, и будь верна заветам, в которые ты вступила. Соблюдение заветов приносит истинную радость и счастье, покой и мир, защиту от зла этого мира. Соблюдение наших заветов поможет нам во времена испытаний. Я свидетельствую о том, что благодаря нашей вере в Христа и верности нашим заветам мы обретем радость, описанную в Священных Писаниях и обещанную нашим пророками последних дней. Дорогие сестры, я люблю вас. И надеюсь, что вы испытаете эту величайшую радость в вашей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мы благодарим хор и других музыкантов за их участие и благодарны всем, кто помогал в подготовке этого собрания. Сейчас мы с удовольствием услышим выступление президента Дитера Ухдорфа, второго советника в первом президентстве. После его выступления хор исполнит гимн «Давай ликовать». Затем сестра Сандра Роджерс, член Генерального совета Общества Милосердия, произнесет заключительную молитву. Президент Ухдорф.
Мои дорогие сестры, какая это радость быть с вами сегодня. Я всегда с нетерпением жду этого ежегодного общего собрания Общества Милосердия и прекрасных посланий, которые здесь звучат. Спасибо, сестры. Для меня большая честь откликнуться на просьбу президента Монсона и добавить несколько мыслей, обратившись к сердцам, к сестрам церкви. Недавно я гулял по красивому саду с женой и дочерью. Я поражался великолепию и красоте Божьего творения. И тут, среди всей пышности цветения, я заметил этот крошечный цветок. Я знал, как он называется, потому что с детства отношусь к нему с большой нежностью. Это незабудка. Даже не знаю, почему этот крошечный цветок так много значит для меня, вот уже столько лет. Он не бросается в глаза. Он почти незаметен среди крупных и ярких цветов. И все же он не менее красив, с таким насыщенным цветом, отражающим синеву небес. Пожалуй, это одна из причин, почему я его так люблю. И еще его завораживающее молитвенное название. Есть такая немецкая легенда, когда Бог уже дал имена всем растениям, одно осталось неназванным. Раздался слабый голосок. «Не забудь меня, о Господи!» И Бог сказал, что пусть оно так и называется, незабудка. Сегодня я хочу использовать этот маленький цветок как метафору. Пять лепестков незабудки напоминают мне о пяти моментах, которые нам было бы полезно никогда не забывать. Во-первых, не забывайте быть терпеливыми с самими собой. Я хочу сказать вам что-то, что, я надеюсь, вы правильно поймете. Бог прекрасно знает, что мы с вами несовершенны. Более того, Бог прекрасно знает и то, что люди, которых вы считаете совершенными, тоже несовершенны. И все же мы тратим массу времени и сил на сравнение себя с другими, обычно сравнивая свои слабые стороны с их сильными. Это заставляет нас ожидать от себя невозможного. В результате все наши усилия кажутся напрасными, ибо кто-то делает что-то лучше нас. У каждого есть сильные и слабые стороны. Это прекрасно, что у вас есть сильные стороны. Но и слабости — неотъемлемая часть вашего земного опыта. Бог хочет нам помочь, в конце концов, превратить все наше слабое в сильное. Он знает, что это долгосрочная цель. Он хочет, чтобы мы стали такими же совершенными, как Он. И мы когда-нибудь станем, если останемся на пути ученичества. Ничего, что вы еще не достигли этой цели. Продолжайте трудиться над этим, но перестаньте себя казнить. Милые сестры, многие из вас бесконечно сострадательны и терпеливы к слабостям других. Пожалуйста, не забывайте быть сострадательными и терпеливыми к самим себе. Между тем, будьте благодарны за все маленькие успехи в вашем доме, в семейных отношениях, в вашем образовании и средствах к существованию, в вашем церковном служении и личном совершенствовании. Подобно незабудкам, эти успехи могут казаться вам маленькими, могут не замечаться другими, но Бог замечает их. И для Него они не маленькие. Если вы полагаете, будто успех — это самая совершенная роза или великолепная орхидея, то вы можете пропустить некоторые сладчайшие моменты жизни. Например, настаивать на том, чтобы у вас каждую неделю был идеальный семейный домашний вечер, даже если это делает несчастными вас и ваших близких, пожалуй, не лучший выбор. Лучше подумайте, что мы могли бы сделать всей семьей приятного и духовного, что теснее сплотило бы нас. Такой семейный домашний вечер, пусть даже скромный в возможностях и проведении, может иметь гораздо лучшие долгосрочные результаты. Наш путь к совершенству долог. Но мы можем переживать изумление и восторг даже от самых крошечных шагов на этом пути. Во-вторых, не забывайте о разнице между достойной жертвой и неуместной жертвой. Приемлемая жертва — это когда мы отдаем что-то хорошее ради чего-то гораздо более ценного. Встать ночью, чтобы успокоить ребенка, которому снится кошмар — это достойная жертва. Но не спать всю ночь, рискуя собственным здоровьем, чтобы сшить для дочери необыкновенный воскресный наряд — это уж, пожалуй, чересчур. посвящать часть нашего времени изучению священных писаний или подготовке к уроку – достойная жертва. Тратить долгие часы, вышивая на самодельных ухватках название урока для каждого ученика своего класса – это уж слишком. Есть разные люди и разные ситуации, и достойная жертва в одном случае может быть неуместной в другом. Как разобраться с собственной ситуацией? Мы можем спросить себя, посвящаю ли я свое время и энергию самому главному? Есть очень много полезных дел, но мы не можем сделать их все. Наш Небесный Отец более всего рад, когда мы жертвуем чем-то хорошим ради чего-то гораздо лучшего в вечной перспективе. Иногда это даже может значить вырастить маленькую, но красивую незабудку вместо огромного сада экзотических цветов. В-третьих, не забывайте быть счастливыми сейчас. В прелестном детском рассказе «Чарли и шоколадная фабрика» таинственный изготовитель конфет Вилли Вонка прячет золотые билеты в 5 конфетках и объявляет, что всякий, кто найдет один из этих билетов, выигрывает тур по его фабрике и пожизненное снабжение шоколадом. На каждом золотом билете написано: «Поздравляем счастливого обладателя золотого билета. Вас ждут чудесные подарки, много прекрасных сюрпризов, волшебных, изумительных сюрпризов, которые будут восхищать, поражать и ошеломлять вас». В этой классической детской истории, всемирно известной, люди со всего мира отчаянно хотят найти золотой билет. Некоторые чувствуют, что все их будущее счастье зависит от того, попадет ли золотой билет к ним в руки. Обуреваемые этим желанием, люди начинают забывать простую радость, которую когда-то доставляли им конфеты. Сама конфета становится полным разочарованием, если в ней нет золотого билета. Масса людей сегодня ждут своего собственного золотого билета, билета, в котором, по их мнению, ключ к счастью, о котором они всегда мечтали. Для одних золотым билетом может быть идеальный брак, для других – дом, как на обложке журнала, или, может быть, свобода от стрессов и волнений. В праведном желании нет ничего плохого, ведь мы стремимся ко всему добродетельному, прекрасному, достойному уважения или похвалы. Проблема возникает, когда мы откладываем свое счастье на потом, в ожидании какого-то будущего случая, нашего золотого билета. Одна женщина больше всего на свете мечтала выйти замуж за праведного носителя священства в храме и стать матерью и женой. Она мечтала об этом всю жизнь. И ох, какой замечательной матерью и любящей женой она могла бы стать. Ее дом был бы полон любви и заботы. В нем не прозвучало бы ни единого горького слова. Никогда не подгорело бы ни одно блюдо, а ее дети, вместо того, чтобы болтаться с друзьями, предпочитали бы проводить вечера и выходные с мамой и папой. Это был ее золотой билет. Это было единственное, от чего, по ее мнению, зависело все ее существование. Это было что-то одно в целом мире, чего она отчаянно желала. Но этого так и не случилось. И с годами она становилась все более замкнутой, угрюмой и даже сердитой. Она не могла понять, почему Бог не удовлетворил это ее праведное желание. Она была учительницей младших классов, и ее пребывание среди детей только напоминало о недоставшемся ей золотом билете. Шли годы, она становилась все более разочарованной и замкнутой. Общение с ней никому не доставляло удовольствия, и люди старались по возможности избегать ее. Она даже выплескивала свое расстройство на школьников. много ее раздражало, и на нее накатывали то приступы гнева, то отчаянное одиночество. Трагедия в том, что эта милая женщина, разочарованная тем, что ей не достался золотой билет, не замечала тех благословений, которые у нее действительно были. В ее доме не было детей, но она была окружена ими в классе. Ей не посчастливилось иметь семью, но Господь дал ей редкую возможность положительно влиять на жизнь сотен детей и семей, будучи учителем. Урок здесь в том, что, тратя свои дни на ожидание сказочных роз, мы можем не заметить красоту и очарование крошечных незабудок, которые нас окружают. Это не значит, что мы должны оставить надежду или умерить свои помыслы. Никогда не прекращайте бороться за лучшее, что есть в вас. Никогда не прекращайте надеяться на исполнение всех праведных желаний вашего сердца, но не закрывайте свои глаза и сердца от простой и изящной красоты повседневных моментов, из которых складывается богатая, полноценная жизнь. Самые счастливые люди, которых я знаю, не те, кто находит свой золотой билет, а те, кто, преследуя достойные цели, замечает и ценит красоту и сладость ежедневных моментов. Это те, кто нитка за ниткой ежедневно всю жизнь ткет гобелен благодарности и изумления. Именно они по-настоящему счастливы. В-четвертых, не забывайте о духе Евангелия. Иногда в суматохе дней мы не замечаем один важный аспект Евангелия Иисуса Христа. Как можем не заметить красивую, изящную незабудку? В своих стараниях выполнять все обязанности, которые мы принимаем на себя как члены Церкви, мы иногда рассматриваем Евангелие как длинный список задач, которые надо втиснуть в наш и без того переполненный список дел, как отрезок времени, который надо так или иначе выделить в нашем плотном графике. Мы сосредоточены на том, что Господь хочет, чтобы мы сделали, и как это сделать, но иногда забываем, зачем. Мои дорогие сестры, Евангелие Иисуса Христа не обязательство. Это тропа, отмеченная нашим любящим Отцом, ведущая к счастью и покою в этой жизни и к славе и невыразимым возможностям в жизни грядущей. Евангелие — это свет, проникающий в земную жизнь и освещающий нам путь. При всей важности понимания евангельских «что и как», вечный огонь и величие Евангелия происходит из вопроса «зачем?». Когда мы понимаем, зачем наш Небесный Отец дал нам этот образец для жизни, когда мы помним, зачем мы обязались сделать это фундаментальной частью нашей жизни, Евангелие перестает быть бременем и становится радостью и восторгом. Оно становится драгоценным и сладостным. Давайте не будем идти по тропе ученичества, опустив глаза, думая лишь о своих задачах и обязательствах. Давайте не будем идти, не замечая красоты великолепных земных и духовных пейзажей, которые нас окружают. Мои дорогие сестры, находите величие, красоту и головокружительную радость в духе Евангелия Иисуса Христа. Буква послушания отмечает дорогу и держит нас на верном пути. Это да. Но дух послушания освящает наши дела, превращая мирское в величественное. Он возвеличивает наши малые дела послушания до святых деяний посвящения. В-пятых, не забывайте, что Господь любит вас. В детстве, глядя на маленькие незабудки, я иногда ощущал себя похожим на этот цветок, маленьким и незначительным. Я думал, не забудет ли обо мне моя семья или мой Небесный Отец. Спустя годы я могу взглянуть на того мальчугана с нежностью и сочувствием. И сегодня я твердо знаю, обо мне никогда не забывали. И я знаю что-то еще. И как апостол нашего Учителя Иисуса Христа, я заявляю со всей уверенностью и убежденностью своего сердца. Вас тоже. Вас тоже не забыли, сестры. Где бы вы ни были, что бы с вами ни случилось, вас не забыли. Какими бы мрачными ни казались ваши дни, какими бы незначительными вы ни казались самим себе, в какой бы тени вы себя не ощущали, ваш Небесный Отец не забыл вас. Он любит вас бесконечной любовью. Только подумайте, вас знает и помнит самое величественное, сильное и славное существо во Вселенной. Вас любит Царь безграничного пространства и вечного времени. Тот, кто сотворил и знает звезды, знает вас и ваше имя. Вы – дочери Его Царства. Псалмопевец писал: «Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его? Немного Ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его». Бог любит вас, сестры, потому что вы Его дитя. Он любит вас, даже если вы порой чувствуете себя одинокими или делаете ошибки. Любовь Божья и сила восстановленного Евангелия искупительны и спасительны. Если вы только впустите Его божественную любовь в свою жизнь, она может затянуть любую рану, утолить любую боль, смягчить любое горе. Мои дорогие сестры Общества Милосердия, вы ближе к небесам, чем вам кажется. Вы предназначены для большего, чем вы можете вообразить. Продолжайте укреплять свою веру и праведность. Примите восстановленное Евангелие Иисуса Христа как образ жизни. Цените дар активности в этой великой истинной церкви. Цените дар служения в этой благословенной организации Общества Милосердия. Продолжайте укреплять дом и семью. Продолжайте искать тех, кому нужна ваша и Господня помощь, и помогайте им. Сестры, в маленькой незабудке есть что-то вдохновенное и возвышенное. Я надеюсь, что она станет символом чего-то маленького, что сделает вашу жизнь радостной и сладостной. Никогда не забывайте быть терпеливыми и сострадательными к самим себе. Не забывайте, что некоторые жертвы лучше, чем другие, что вам нет нужды ждать золотого билета, чтобы стать счастливыми. Пожалуйста, никогда не забывайте, что Дух Евангелия Иисуса Христа будет вдохновлять и возвышать вас. И никогда не забывайте, что ваш Небесный Отец знает, любит и ценит вас. Спасибо вам за то, какие вы есть. Спасибо за бесчисленные акты любви и служения, которые вы предлагаете столь многим. Спасибо за все, что вы еще сделаете, чтобы принести радость Евангелия семьям, церкви, вашим общинам и народам мира. Сестры, мы любим вас. Это моя молитва и благословение, чтобы вы никогда не забывали, что вы воистину драгоценные дочери в Царстве Бога, во священное имя нашего возлюбленного Спасителя Иисуса Христа. Аминь.
Our beloved Heavenly Father.
Наш возлюбленный Небесный Отец, собравшись во многих местах этим вечером для этого особого собрания Общества Милосердия, мы, Твои дочери, благодарим Тебя, благодарим за восстановление Евангелия, за восстановление священства и его ключей, за восстановление Твоей организации для Твоих дочерей. Мы благодарим за сестер-пионеров в каждой стране, в каждой семье, которые нашли для себя эту истину и стали вовлеченными в Твою работу, в построение Твоего Царства и в работу спасения и работу облегчения. Небесный Отец, мы благодарны Тебе за мужественное президентство Общества Милосердия, за их выступление к нам. Мы благодарим за восстановление заветов священства и за возможности, которые есть у нас. мы смиренны перед Тобой через то доверие, которое Ты дал нам, как женщинам этой церкви.
And we put our hearts on the altar, Father.
И мы свои сердца возлагаем на алтарь Небесный Отец, чтобы мы могли выполнить те дела, которые Ты хочешь, чтобы мы выполнили в Твоей работе. Мы благодарим за Твоего Сына и за Его искупительную жертву, чтобы, полагаясь на Него, мы могли найти те силы, которые нам необходимы, чтобы преодолеть свои слабости. Мы благодарим за искупление нашего Спасителя. И сегодня вечером мы благодарим Тебя за тот совет, который мы получили от президента Ухдорфа, за его направляющее послание, чтобы мы могли быть светом для всех народов. Пожалуйста, благослови нас в нашей работе, в наших семьях, в наших личных жизнях. Укрепи нас, когда мы становимся едины, чтобы делать Твою работу. Мы благодарим Тебя за каждое благословение, которое Ты дал нам. И показываем Тебе свою любовь во имя Иисуса Христа. Аминь.